Матвей вспомнил свои идеи проведать родителя Стаса, когда мальчишка не пришел ночевать. Кристина уехала в Рязань, по ее словам, навестить родных, чему Матвей был даже рад, собираясь провести кое-какие эксперименты с черным файлом. А вот отсутствие Стаса огорчило. Парнишка чем-то напоминал самого Соболева в детстве. Увлеченностью и упорством, скорее всего. И наблюдать, с какой жадностью он занимается физкультурой, торопится наверстать упущенное, было чрезвычайно интересно. К тому же Матвей в душе считал его чуть ли не своим сыном, а для неженатого мужчины 28 лет, или 30, если считать опыт 2 лет прошлой жизни, привыкшего жить свободно, это было сродни самопожертвованию. К бабушке Стаса, Марии Денисовне, проживающей в доме на улице Ольховского, недалеко от Казанского вокзала, Матвей заявился пораньше, в начале 8 утра. Старушка уже встала и хлопотала на кухне, когда в квартиру зашел друг отца Стаса. Она так и не поняла причин, по которым Матвей выдал себя за друга и стал помогать ей и мальчишке. В глубине души она подумывала о замаливании грехов, совершенных раскаявшимся Соболевым, однако никогда ни о чем его не спрашивала и встречала всегда с радостью. Однако сегодня Мария Денисовна была явно не в духе, куталась в платок и норовила отвернуться, пока Матвей не разглядел на лбу ее лиловые пятна, а на щеке свежую царапину. Задержал старушку, мягко дотронулся до щеки, кивнул на дверь спальни. Он? «Да это я упала, запнулась о половик. Ноги-то уже не ходят совсем», — начала Мария Денисовна и заплакала, закрывая лицо ладошками. «Стас спит?» «В зале, на диване. Побил Сергей его вчера крепко. Не пустил никуда. Вы уж не серчайте на него. Пьет ведь каждый день». Матвей шагнул к двери спальни, и старушка ухватила его за рукав. «Матвей Фомич, ради бога, вы уж с ним помягче. Когда трезвый, вроде неплохой человек, а когда пьяный, не беспокойтесь, Мария Денисовна», — усмехнулся Матвей. «Человек я мирный, драться не люблю». В спальне воняло перегаром, немытым телом и носками. Вещи отца Стаса валялись разбросанные по всей комнате. У кровати стояли пустые бутылки из-под пива и водки. Сам постоялец лежал поперек кровати в трусах, упрятав голову под подушку. Матвей смог теперь рассмотреть его во всех деталях. Был 35-летний, гроза бабушки и сына, хил, тщедушен, рыж, носил бороду и усы. Матвей снял с лица подушку, чтобы разглядеть его. И не мылся, наверное, с месяц. На тыльной стороне ладони правой руки были выколоты имя Сергей и кинжал. На левом плече русалка и еще один кинжал. Покачав головой, преодолевая брезгливость, Матвей взял его на руки, отнес в ванну и пустил воду. Вымыл с мылом, затем пустил ледяную воду и сунул голову Сергея под струю. Тот задергался, замычал, пытаясь освободиться, стал ругаться, хрипеть и кашлять, перепугав Марию Денисовну, которая прибежала в ванную спасать зятя. Матвей выпроводил ее и продолжил приводить пьяного в порядок. Через 10 минут ему удалось это сделать, а так как Сергей сам идти не мог, пришлось нести его в спальню, завернутым в простыню. На пути встретился проснувшийся Стас с синяками на лице, на плечах и худеньких руках. Несмело глянул на Соболева снизу вверх. «Лечить будешь?» «Буду», — усмехнулся Матвей. «Потом тебя. Меня не надо. На мне все заживает, как на кошке. Разберемся». Матвей распахнул дверь в спальню, свалил запеленутого Сергея на кровать и закрыл дверь. Сел напротив, настраиваясь на воздействие и сдерживаясь, чтобы не дать алкоголику по морде. «Кто ты такой?» — просипел Сергей, синий от холода и алкогольной абстиненции. «А похмелиться дашь? Помру ведь?» «Не помрешь», — сказал Матвей. «Сядь». «Чего? Сядь!» — слово прозвучало, как щелчок кнутом. Сергей вздрогнул, широко раскрывая еще мутноватые глаза. Повозившись, сел, и в этот момент Матвей обрушил на него свой рапорт мыслевнушения. Бывший зэк, отсидевший за кражу и разбой 5 лет в самарской колонии, прошедший огни и воды, не допускавший мысли, что калечит своим поведением душу сына, получил вдруг сильнейший шок, который лишил его способности говорить и думать. У него даже сердце остановилось на несколько секунд, пока Матвей не заставил его заработать снова. «Теперь слушай и запоминай», — негромко, но твердо сказал Матвей. «С этого момента ты перестаешь пить». «Повтори». «Перестаю пить», — механически повторил Сергей. «Устраиваешься на работу». «Устраиваюсь на работу». «Никогда больше никого не тронешь пальцем». «Никого не трону». «Каждый раз, когда тебе захочется сделать что-нибудь во вред людям, а тем более близким, ты будешь чувствовать себя плохо. Понял?» «Буду чувствовать». Матвей подумал немного, что-то ему вдруг не понравилось поведение Сергея, и он жестко добавил: «Ударишь Стаса – умрешь. А теперь спи полчаса». Рыжебородый родитель мальчишки рухнул на кровать и закрыл глаза. В комнату заглянул Стас, кинул взгляд на отца, потом на Матвея. «Он живой?» Матвей нахмурился. Вопрос был ему неприятен. «Живой, живой. Давай я тебя посмотрю». «Не надо, само заживет. Ты ему сказал, что я буду у тебя жить?» «Не сказал, но он больше не будет драться и пить. Правда? Правда. Тогда я сегодня приду, можно?» «Приходи». Матвей взъерошил волосы мальчишки и вышел, едва не столкнувшись с Марией Денисовной. Старая женщина смотрела на него ясными, слезящимися глазами, в которых тихо светились вопрос и надежда. «Все будет хорошо», — улыбнулся он, чувствуя, как под этим взглядом внутри его зашевелился холодный ком мрака и потянул щупальца к языку. «Он скоро встанет и будет трезвый, как стеклышко, и будет вести себя тише воды ниже травы». Щупальце мрака достигло языка, и Матвей добавился смешком. «А не будет? Заставим». «Спасибо, Матвей Фомич», — поклонилась бабушка Стаса, прижимая к себе голову обнявшего ее внука. Мрак заставлял Матвея дальше говорить в том же духе, однако он пересилил себя. Выйдя из дома, он нашел работающий телефон-автомат и позвонил Дикому. «Что нового, Валентин Анатольевич?» «Ничего хорошего, капитан», — ответил начальник СМЕРШа. Елынин получил санкцию директора на задержание всех участников операции «Перехват». «А так как трое из них уже мертвы, можете представить, какая участь ожидает остальных?» Генерал помолчал. «Среди них ведь есть и ваш приятель Балуев. Что еще?» «Борису стало лучше, потихоньку выздоравливает. Сегодня иду на прием к Бондарю. Пора выходить на главных действующих лиц по делу о похищении секретного оружия. Кстати, след партии глушаков ведет на дачу Генриха Герхардовича». «Удачи вам, генерал! Но поберегитесь, вы наверняка уже в прорези прицела киллеров Елынина. Я нужен?» «Пока нет. Если понадобитесь, вызову». «Зачем звонили?» «Нужна квартира, о которой знали бы только я и вы». Дикой не отвечал минуты две. «Запоминайте адрес. Улица Живописная, 34, корпус 2, квартира 14. Ключи передам я лично, когда скажете». «Тогда до связи». Матвей повесил трубку, вышел из будки на углу Ольховской и Басманного переулка. Оттуда звонил и вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Так мог смотреть только Матфей-хранитель, но как ни старался Соболев определить его местонахождение, сделать это не смог.